Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Это программа «Револьвер». И, как всегда, в это время по понедельникам я проведу я, Ростислав Ищенко. Могу вас поздравить. Мы сегодня первый день после длительного перерыва общаемся с вами из студии. Думаю, это несколько облегчит процесс нашего общения. Напоминаю вам телефоны прямого эфира 8-495-7373-94-8. Телефон для СМС +7 925 48 94 8. Также напоминаю, что звонить вы можете сразу. Мы будем стараться сразу же на ваши звонки отвечать. Ну, а пока вы собираетесь с мыслями, набираете номер, я хочу предложить вам подумать над следующей проблемой. Над проблемой наших с вами политических взаимоотношений внутри страны. В чем, с моей точки зрения, эта проблема заключается? Мы с вами не первый день встречаемся в прямом эфире. Я обратил внимание на следующую вещь. Практически любая политическая проблема, которую мы обсуждаем, вызывает полярные мнения, причем зачастую люди, звонящие в студии, вроде бы согласны с тем, что говорится здесь, но не согласны между собой. Там, например, звонит человек и говорит: полностью согласен с тем, что вы только что сказали, коммунисты мерзавцы. Значит, звонит следующий и говорит: полностью согласен с тем, что вы только что сказали, антикоммунисты мерзавцы. Каким образом два разных человека с полярными политическими позициями совершенно идентично воспринимают одно и то же заявление? Да, каждый считает, что поддерживается его позиция, мне не совсем ясно, но я с этим сталкиваюсь не только во время эфиров, в том числе, когда читаю комментарии, допустим, к статьям, там тоже люди зачастую согласны со статьей, но не согласны друг с другом. Я вообще могу 4 человека прочитать статью и прочесть 4 разные статьи, причем на самом деле статья будет о чем-то пятом. Вот. Это касается не только взаимоотношений там коммуниста-антикоммуниста. Кому-то нравятся либералы, кому-то либералы не нравятся. Кому-то нравятся монархисты, кому-то монархисты не нравятся. Кому-то нравится социалистическое государство, кому-то оно не нравится. Кто-то проклинает Советский Союз, когда хочет в него вернуться. Вот. И все бы это ничего, потому что на самом деле все люди разные. И каждый имеет право на свою политическую позицию, каждый имеет право ее защищать при помощи любых законных средств, каждый имеет право добиваться, чтобы он или его представители, разделяющие его политические взгляды, пришли к власти и эти взгляды реализовывали, да, эту позицию реализовывали. Но, к сожалению, накал вот этой вот риторики в комментариях, в эфирах, я понимаю, это далеко, кстати, не отражение позиции всего общества, да, но это отражение позиции активных частей этого общества, политически активных частей этого общества. Так вот, накал этой риторики практически напоминает ситуацию, которая сегодня развивается в Соединенных Штатах. Значит, когда две части страны абсолютно не в состоянии друг с другом договориться. То есть у них нету ничего, кстати, общего в их позициях. Они готовы друг друга убивать. И вот в наших, опять-таки, политических взаимоотношениях, да, люди, которые пытаются заявить свою позицию, да, заявить о том, что они знают, как принести счастье, там, если не всему человечеству, по крайней мере, всей России. Они почему-то тоже начинают с того, что надо там пересажать, перестрелять или применить какие-то другие репрессии, там, например, лишить права голоса тех людей, которые их политическую позицию по какой-то причине не разделяют. Но, опять-таки, хотел обратить ваше внимание на Америку, которую Трамп хотел сделать вновь великой. А, в принципе, политические оппоненты Трампа тоже хотят сделать Америку вновь великой. Но они настолько обострили внутреннее противостояние, что в результате они это свое государство, которое хотели бы сделать великим, они его практически уничтожают. И именно уничтожают в рамках своего внутреннего противостояния. Они настолько ненавидят друг друга, что готовы пожертвовать своим государством только для того, чтобы добиться внутриполитических преимуществ. То есть фактически мы сейчас имеем дело с, ну, квази-таким революционным противостоянием в Соединенных Штатах, когда как минимум одна сторона, самые либеральные глобалисты, да, представленные демократами, сейчас я отвечу на ваш звонок, пытаются захватить уже власть незаконным путем. Все в результате вот этого жесткого политического противостояния. Пожалуйста, я отвечаю на ваш звонок, вы в эфире, слушаю вас.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Это ваш тезка. Я хочу спросить вас, как ведущего эксперта по Украине, вот поставщик записи разговора Байдена, Андрей Деркач, а это тот самый Деркач, который еще давно, будучи замдиректором СБУ, заявил, что они в СБУ случайно вышли на связи одного из трех колумбийских наркокартелей с питерскими в погонах, что потом вот и в Аргентине, и Кабо-Верде как бы подтвердилось. И как вы объясняете тогда вот злость Деркача сейчас на американских политиков, демократов и забывчивость им его знаний и опыта про кремлевских здесь?
Я хочу вам сказать, что это не тот самый Деркач, потому что тот, которого вы упоминаете, он был не замдиректора СБУ, он был председателем СБУ, то есть руководителем СБУ, и это отец этого Деркача. Значит, а сам Деркач, он действительно заканчивал, насколько я помню, еще школу КГБ, не могу вам точно сейчас сказать, какую, но вы легко найдете его биографию даже в Википедии. Значит, он работал, насколько я помню, замначальника управления, что-то у нас тут непонятное происходит. Вот, он работал замначальника управления, не помню какого, сейчас не скажу вам, в администрации президента Кучмы, он был народным депутатом нескольких созывов, он создавал партию «Трудовая Украина», он был первым помощником премьер-министра Пустовойтенко еще в конце 90-х годов, он достаточно заметный украинский политик, хотя, так сказать, не первого эшелона, но, в общем-то, близкого к первому эшелону, вот, значит... В свое время он даже пытался предложить себя в качестве кандидата в президенты, правда, до публичной части кампании не дошел, но, тем не менее, значит, прорабатывалась такая вот схема в начале 2000-х годов, что вот Деркач — это будет украинский Путин, молодой, значит, с образованием спецслужб там, и так далее. Вот. Какие там у него были контакты с Кремлем или не были, я не знаю, но на ваш... Думаю, что особых не было, кстати. Вот. Но на ваш вопрос, почему он так обозлился на американских демократов, а не просто там на Америку, могу вам ответить, что это все происходит в рамках внутриполитической борьбы на Украине. Значит, там противостоят сейчас друг другу две крупные группировки. Одна базируется на Игоря Валерьевича Коломойского, у которого Ахметов украл контроль над президентом Зеленским. А вторая базируется на Ахметова и Пинчука. Вот, и они активно дружат с Соросом. А Сорос — это американские демократы. Вот, поэтому по ним и наносятся соответствующие удары дуплетом, то есть по их американским покровителям, с одной стороны, и с другой стороны, критикуются они сами. Там, я думаю, вы, если внимательно следите за выступлением Айдар-Качата, там активно вводится такой термин, как «соросята» в украинской власти. Вот. То есть здесь ничего личного. Завтра они могут поменяться местами в своих позициях, но пока что они пытаются задействовать потенциал Трампа против демократов, чтобы ослабить таким образом своих оппонентов внутри Украины. Так, у нас следующий звонок есть. Пожалуйста, слушаю вас, вы в эфире. Алло.
Алло.
Да, добрый день. Слушаю вас.
Добрый день, Ростислав, это Дмитрий, Москва. Да. Я так понял, все-таки заявлена тема как плюрализм мнений, да, если я все правильно помню.
Ну да, безусловно.
Все-таки, в любом случае, я понял это так, вы знаете, это постоянные вот какие-то вопросы у меня вызывают, потому что я сам постоянно тоже спорю, пытаюсь просто разговаривать вот с людьми. И всегда натыкается такой момент, чем лучше там делают власти, тем потом это, покойный редактор, да, Даренко Сергей, говорил, что любая мысль, доведенная до принципа, она сама себя опровергает, вот, что-то в этом роде. А в частности, я вот хотел вот привести пример, принятыми, например, властями мерами о, сейчас вот поспокойнее, посвободнее стало, да, это ощущается, и, в общем-то, машин сегодня очень много. А я вот так вот заметил, люди так говорят, что очень так все плохо, и меры, когда введены, плохо. Сейчас чуть-чуть ослабили, тоже плохо сейчас, пробки очень большие. Опять-таки масочный режим, да, говорят, там у Собянина завод масочный. То есть власти пытаются все делать для народа, а получается потом, что сами же на плаху потом встают. И вот это вот какой-то замкнутый круг, и это меня, честно говоря, настораживает.
Вы понимаете, я с вами даже не частично, возможно, практически полностью соглашусь. Это как раз то, о чем я говорю. Если вы выступаете с какой-то позицией, да, и вы знаете, что у вас есть оппоненты, то конструктивным будет поиск компромисса. То есть вы заранее должны быть готовы к тому, что в огромном обществе, где вы живете не одной семьей из трех человек, да, и даже не маленьким селом из 100 человек, хотя 100 человек уже практически придерживаться одного мнения по большинству вопросов вряд ли будут. Вы должны, если вы начинаете о чем-то дискутировать, да, быть готовыми к тому, что надо будет в чем-то уступить вашим оппонентам, они должны в чем-то уступить вам. То есть найти взаимоприемлемое решение, а не приемлемое только для одной стороны. Если же вы требуете, чтобы все ориентировались только на вас, то, соответственно, вы покупаете билет на войну, и рано или поздно ваши оппоненты с вами тоже начнут воевать. Значит, еще, неизвестно, кто в этой войне победит, потому что война всегда, полна неизвестности. Даже я не говорю там о какой-то горячей войне, да, о таком даже политическом противостоянии. Вот, к сожалению, то, о чем вы говорите, это срез, опять-таки, информационного блока, потому что, когда власти вводят ограничительные меры, то наиболее активными становятся люди, которые считают эти ограничительные меры излишними. Они звонят на радио, пишут письма в газеты, пишут статьи в интернете и заявляют о том, что вот их права ограничиваются, и вообще в стране никто не умирает и никто не заболевает, все это какие-то там домыслы. Значит, ограничительных мер вообще не надо, вот посмотрите, как в Швеции там или еще где-нибудь. Когда власти начинают отменять ограничительные меры, активными становятся люди, которые считают, что ограничительные меры надо сохранить, потому что, не дай бог, они завтра заболеют и умрут. Значит, тогда они начинают писать, что по улицам валяются сотни трупов, а если не валяются, то, значит, их скрывают. Что на самом деле заболевших и умерших значительно больше, чем на самом деле. И они тогда выходят в эфир, потому что это уже их задевает, а всем остальным хорошо, они пошли гулять. Поэтому, если мы будем судить только по радиоэфирам, да, или по активности в социальных сетях, то мы никогда не будем видеть настоящего среза общественного мнения в данный момент. Ну, еще раз повторяю, да, это показывает, что часть общества, в общем, активная часть общества, пока не всегда способна осознавать, что если мы хотим жить в сильной и великой стране, да, то необходим компромисс между разными точками зрения. Этот компромисс может основываться, с моей точки зрения, только на одном. Значит, на заботе об интересах государства и интересах каждого. Ну, то есть каждому должно быть комфортно, хотя бы относительно комфортно в этом государстве. Вот. А не просто носителям одной точки зрения, которые хотят всех остальных загнать штыками к счастью. Спасибо за вопрос. Отвечаем на следующий телефонный звонок. Слушаю вас в эфире.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, могу я вот уточнить ваш ответ в предыдущей передаче? Вот вы правильно я вас понял, что вы сказали, что Николай II не имел за границей крупных вкладов, и на Западе не было сил, которые заинтересованы были бы в убийстве? Так я понял, большого отличия от нынешней буржуазии, он не держал деньги на Западе, Николай II. Значит,
Николай II не имел за границей крупных вкладов, хотя, безусловно, там часть царской семьи имела какую-то собственность за границей, точно так же, как имели какую-то собственность за границей многие представители русской элиты в то время. Но каких-то крупных действительно вкладов там, в миллиардах там, и так далее за рубежом ни у кого не было, об этом свидетельствует хотя бы жизнь представителей царской семьи. То есть мать Николая II, которую вывезли значит, в Данию, так как она была датской принцессой, жила фактически на пособие датского королевского двора. Остальные значит, великие князья, которым удалось спастись, тоже там не жировали и не располагали какими-то гигантскими средствами. Значит, и опять-таки ни разу за все время... Да, ни советское правительство, ни российское правительство, никто бы то ни было другой, не предъявлял каких-то, ни частные лица, не предъявляли претензии на какие-то там вклады царской семьи за границей. Хотя, как вы понимаете, когда иностранное государство выдвигали претензии по поводу оплаты царских долгов, да, то если бы царские вклады были бы там кем-то конфискованы, значит, или каким-то иным образом приватизированы, то им бы просто бы ответили, вот оттуда и возьмите деньги и расплатитесь с долгами. Вот. Поэтому никаких оснований считать, что у Николая II были какие-то там крупные вклады за границей, и что туда деньги вывозились миллиардами, не было. И нету сейчас. Вот. Спасибо, я надеюсь, что я ответил на ваш вопрос. Так, пожалуйста, слушаю вас в эфире.
Добрый день. Добрый вечер, Ростислав, Денис.
Да, слушаю вас, Денис.
По поводу вот нетерпимости друг к другу и прочее. Тут недавно услышал мнение, что мы с США очень похожи, потому что мы еще не пережили свой 1861, не прошли весь путь и до конца, и до сих пор такая незаживающая рана. А они до сих пор не пережили свой 1864, то есть отмену рабства. То есть, может, это действительно глубокие корни у этого всего?
Ну, вы знаете, если говорить с этой точки зрения, то мы тогда все друг на друга похожи, потому что у всех были революции, были гражданские войны, и во многих обществах противостояние сохранялось очень долго. Понимаете, например, вот то же самое французское общество, да, после Великой Французской революции более-менее стабилизировалось только к началу Первой мировой войны, по сути дела, то есть через 100 с небольшим лет. А приняло современные очертания уже по итогам Второй мировой войны. Поэтому, если мы говорим об общественном противостоянии, то да, каждую страну, и Соединенные Штаты в том числе, на определенных этапах ее истории накрывала вот эта волна общественного противостояния. Значит, у нас есть крайне негативный опыт гражданской войны, 1918-20, в некоторых местностях до 25-го, в некоторых и до 30-х годов, и даже там до начала Великой Отечественной войны, и даже до конца Великой Отечественной войны. Можно при желании исчислять гражданскую войну на территории Советского Союза или на территории бывшей Российской империи. Мы прошли этот очень негативный опыт, у Соединенных Штатов был свой негативный опыт. Соединенные Штаты ни в одной из войн, которые они вели, они участники двух мировых войн, не понесли такие потери, как они понесли в своей гражданской войне. И это не только материальные потери, значит, не только потери человеческие, потому что там порядка миллиона было убитых и раненых, да, и просто погибших, значит, по результатам этой войны. Но это еще и моральные, ментальные потери в обществе. Мы видим, что вроде бы произошло примирение, Давно вроде бы произошло примирение двух лагерей гражданской войны. Соединенные Штаты гордились тем, что у них везде стоят в том числе и памятники конфедератам, и вот сейчас они их начинают сносить, и опять подошли к порогу гражданской войны, и опять у них общественное противостояние. И хотя вроде бы корни уходят туда, в 61-й год, но ведь на самом деле это общественное противостояние уже имеет совершенно другую нынешнюю подоплеку. Вот. Поэтому я бы не стал бы сравнивать там просто русских с американцами, там здесь похоже, там не похоже. Каждое общество на каком-то этапе проходит момент разделения. Одни преодолевают его проще и разумнее, значит, другие ведут длительную войну, и опять-таки у нас ведь тоже противостояние красных и белых еще не закончилось, просто, слава богу, пока что оно далеко от уровня именно гражданского противостояния, уж тем более от уровня гражданской войны. Так, пожалуйста, отвечаем на следующий вопрос, слушаю вас в эфире. Добрый день.
Алло, да, здравствуйте.
Добрый день.
А скажите, пожалуйста, вот я считаю, что государство то более стабильное, которая, несмотря на разницу в законах с другими государствами, она все-таки поддерживает свои законы и исполняет. То есть есть определенная справедливость в государстве. То есть как вы вот на этот вопрос можете ответить?
Я не понял вопрос. Вы сказали, государство, которое более стабильное, которое поддерживает справедливость в государстве. В чем здесь заключается вопрос?
Справедливые законы. Я имею в виду, несправедливый даже закон не зависит от законов, а зависит от того, что эти законы исполняются в точности. То есть есть стабильность того, что ты знаешь, что получишь при определенных действиях, а не меняется все это из раза в раз.
Я понял ваш вопрос. Значит, к этому, в принципе, стремится любое государство. К тому, чтобы создать твердую систему законов, которые будут предусматривать все случаи общественной жизни и будут во всех случаях исполняться. Это не всегда и не у всех получается, но, в принципе, любое государство к этому стремится. Более того, когда такая система создана, это не значит, что ее можно просто оставить и почивать на лаврах. Потому что без поддержания постоянного, ну, знаете, как автомобиль. Если его просто поставить в гараж, он там простоит 10-15 лет, то он сломается, даже не выезжая. И его придется фактически выгонять на капитальный ремонт сразу, а лучше выбрасывать и покупать новый. Значит, вот так же и любая государственная система. Какой бы идеальной она ни была, во-первых, она должна постоянно модернизироваться, реагируя на изменения в обществе, реагируя на изменения глобальные, реагируя на изменения экономические, вот, и соответствующим образом подстраиваться под них. Если система коснеет, она перестает отвечать потребностям нынешнего дня, актуальным потребностям. Это во-первых. Во-вторых, она должна постоянно контролироваться, поддерживаться, совершенствоваться и так далее. Как на мой взгляд, сейчас вот российское государство в целом, да, этим требованиям соответствует. То есть оно не идеально, потому что идеала вообще в принципе нету. Но, по крайней мере, оно стремится к совершенству и пытается по мере возможности его достичь. Ну уж, по крайней мере, оно сейчас выглядит лучше значительно, чем то, которое было в 90-е, даже в начале нулевых годов. В то же время мы опять-таки видим ситуацию в Западной Европе, в Соединенных Штатах. Они еще там лет 20 назад были, кстати, образцом социально сбалансированного государства. Мы говорили, вот там мы можем соглашаться или не соглашаться с их системой, там она может нравиться или не нравиться, но законы у них исполняются. А сейчас мы сталкиваемся с тем, что наглое нарушение законов возводится в закон. Причем публичные, под телекамеры всего мира. Это происходит и в Соединенных Штатах, это происходит и там самом, в Западной Европе. Это как раз свидетельство того, о чем я вам сказал, что ни одна система не может оставаться совершенной без постоянного, тщательного ее политического обслуживания. Значит, ну, у нас, к сожалению, понимаю, первая половина подошла к концу, поэтому мы сейчас уходим на новости, а вернемся минут через 5-6 в эфир. И тогда ответим на следующие звонки. Спасибо.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Еще раз добрый день. Значит, я сейчас постараюсь ответить на пару смс-ок, которые к нам приходили, пока мы отвечали на телефонные звонки. Как принятие поправки к Конституции способно оздоровить экономику? Ну, никак, понятное дело, не способна Конституция оздоравливать экономику, потому что Конституция – это основной закон государства. Он фактически описывает принципы существующего в стране политического режима, то есть взаимоотношения между различными ветвями власти, взаимоотношения между государством и обществом, основные взаимоотношения внутри общества, отношения к собственности и так далее. Но Конституция не регулирует основные экономические процессы. Они регулируются законами, которые принимает национальный парламент, ну, в случае России Государственная Дума. Да? Значит, эти законы, скажем, определяют уровень таможенных пошлин, или вот как было в случае там, с экспортной нефтью, да? Значит, варианты поступления денег в бюджет от этого самого экспорта и так далее. Значит, уже на вот законы как раз регулируют проблемы взаимоотношений экономических. Более того, даже от национального законодательства национальная экономика не полностью зависит, поскольку мы живем в глобальном мире. Любое государство в значительной степени зависит от его экономики, зависит от внешней торговли. Если Россия перестанет торговать, то в ней сразу же сократится до трети рабочих мест. Или придется каким-то образом их перепрофилировать. Значит, соответственно, если падает спрос на мировых рынках, а в связи с глобальным кризисом он определенно падает, значит, возникают экономические проблемы. Вот. И, соответственно, эти проблемы тогда уже регулируются как при помощи действий исполнительной власти, так и при помощи действий власти законодательной. Так, спасибо. Ответим на следующий вопрос. Слушаю вас в эфире, пожалуйста. Алло. Да, алло, добрый день. Нет, нету. Хорошо, тогда ответим на другой вопрос, пожалуйста. Слушаем вас, вы в эфире. Добрый день. Добрый день.
Да, да, здравствуйте. Я вот хотел, у меня такой вопрос по поводу Украины. Mm-hmm. Скажите, пожалуйста, есть люди, с какими можно на Украине договориться по поводу решения проблем между странами Украины и Россией, кроме Медведчука и его компании? Спасибо.
Вы знаете, к сожалению, пока их не видно. Я думаю, что даже с Медведчуком договориться будет достаточно сложно, потому что на Украине нет ни одного действующего политика, включая Медведчука, который бы заявил о своей готовности признать Крым российским. В лучшем случае говорят о готовности вести переговоры на эту тему. Но, знаете, вести переговоры действующая власть готова, но только о принципах возвращения Крыма в состав Украины. Повторяю, никто не говорит о готовности признать Крым российским, это вопрос принципиальный, любых договоренностей. Значит, поэтому на сегодня таких политиков не видно. Вполне возможно, что кто-то из них с изменением внутриполитической ситуации окажется договороспособным. Но пока что нет никаких предпосылок считать, что и внутриполитическая ситуация на Украине изменится. Так что поживем, увидим. В принципе, рано или поздно в любой стране появляются договороспособные политики, если страна до этого доживает. Так, пожалуйста, слушаю вас, вы в эфире. Добрый день.
Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Татьяна.
Очень приятно, скажите, Татьяна.
Значит, я хочу сказать, что политические взгляды, либерализм, национализм, коммунизм – это не просто взгляды, это стадии развития общества. И если вы голосуете за партию, допустим, либералов, то вы именно туда и попадете, в либерализм. А если голосуете, вот раньше были еще партии, допустим, феодалов, помещиков, это в начале там 20 века, могли бы вообще попасть в феодализм, то есть как машина времени. И либерализм усиленно навязывается американцами в виде глобализации, как отсталая система управления, чтобы в государстве не было развития.
Я вас понял, Татьяна. Значит, не могу с вами согласиться, потому что, например, в Советском Союзе 70 лет голосовали за коммунистическую партию, но в коммунизм не попали. Я бы сказал, что сразу не попали после этого даже в капитализм. Значит, с другой стороны, я не знаю, что вы имеете в виду, когда говорите, что в начале века были партии феодалов. Я не знаю в начале века ни одной партии с названием «феодальная», и уж тем более не знаю ни одной партии в начале века, которая декларировала бы построение развитого феодализма. Наоборот, все как раз партии, которые в начале века существовали, декларировали борьбу с феодальными пережитками в российской политической системе. И в большей или меньшей степени им это удавалось. Другое дело, что у них были там разные видения будущего там, и так далее. Значит, даже социалистических партий был вагон и маленькая тележка. Ведь я вам хочу сказать, что и большевики, и меньшевики, и те же самые эсеры, они позиционировали себя как социалисты, но у них было разное видение социализма и разное видение методового построения. Вот. Поэтому утверждение, за кого голосуете, туда и попадете, не очень корректно, потому что голосовать можете за кого угодно, а общество попадет туда, за кого проголосует большинство, еще в том случае, если те, кто этому большинству что-то обещал, способны свои обещания реализовать. Потому что, повторяю, общество в Советском Союзе добровольно или принудительно, неважно как, 70 лет голосовало за КПСС. Ну, там, вначале за ВКПБ, потом за КПСС. А в коммунизм не попало, тем не менее. Так что, к сожалению, практика не подтверждает ваше заявление. Так, пожалуйста, следующий вопрос. Вы в эфире, слушаю вас.
Да. Добрый вечер.
Добрый вечер. Ростислав,
Георгий, Москва. Ростислав, вот чем вы в начале вот передачи сказали, чем я считаю тоже, чем ваша передача и хороша, что, в общем-то, какое-то поле такое эфирное, на котором присутствуют разные мнения, тем она интересна. И, в общем-то, разные ответы, но ваши как-то, в общем-то, довольно-таки компетентные, координирующие ответы. Спасибо. И еще по поводу вот наших партий, наших путей, которых мы выбираем. Вот НЭП, который введен в 1921 году Лениным, ему пришлось это ввести. Но, в принципе, это же политический, идеологический проигрыш. То есть, ну, я, например, не считаю его таким выдающимся политическим деятелем, там по многим причинам времени мало, но это политический лузер получается. Он же признал, по сути, свой проигрыш, он принял те условия общества, против которого он яростно агитировал и протестовал и боролся. Возьмем частную собственность, потому что в стране жрать нечего было. Ну и дальше, в общем-то, ну, закончил он и по-человечески, как овощ. И далее, ну там Сталин сделал из него икону, конечно, в виде мавзолея и прочего. Но в целом, это же, как вы считаете, в принципе, это полнейший проигрыш. Ну,
да, спасибо, спасибо, я вас услышал. Значит, но в том, что это в какой-то степени проигрыш, об этом говорили сами большевики. Потому что они характеризовали НЭП как временное отступление. И, как вы понимаете, временное отступление происходит только под давлением. А давление было очень серьезным, потому что по всей стране начались крестьянские восстания. И это были не просто там какие-то бунты в отдельном селе. Некоторые восстания собирали по 100 и более тысяч человек. И надо учитывать, что это страна была крестьянская, и армия в основном была крестьянская. Соответственно, начались брожения и в армии. Чему, кстати, свидетельством был кронштадтский мятеж и так далее. То есть, по сути дела, произошло отступление под угрозой потери власти в целом. Вот. Но после этого большевики сумели реорганизоваться, да, и через некоторое время НЭП был ликвидирован. Да, он был ликвидирован не Лениным, он был ликвидирован уже Сталиным, и даже в партии большевиков были разные мнения по поводу того, что и как делать с НЭПом. Но в целом, если говорить о партии как о механизме управления государством, она тогда таковым и являлась, то, безусловно, они не собирались жить в НЭПе. Они собирались взять от НЭПа все для стабилизации обстановки, для восстановления частичного экономики, и после этого перейти, ну, уже не к политике военного коммунизма, которая себя не оправдала, но к какой-то модернизированной, кстати, политике движения в том направлении, которое они считали правильным. Вот. Там, не буду с вами спорить о том, был Ленин великим политиком или не был великим политиком. Я считаю, что ваш аргумент можно применить и от противного. То есть сказать, что человек, который сумел в таких условиях удержать власть, пойдя на незначительные, в общем-то, уступки, потому что большевики же принципиально сохраняли господствующие высоты в экономике, отдавая только мелкую и среднюю, кстати, промышленность плюс сельское хозяйство, отдавая в частные руки. То есть они постоянно в любой момент могли вот эти ростки капитализма задушить, что они и сделали потом. Значит, это, в общем-то, тоже маневр неординарного политика. При том, что да, безусловно, сами идеи оказались нереализуемы, потому что как их не модернизировали, там Сталин модернизировал, потом Хрущев модернизировал, потом Брежнев модернизировал, а все равно в результате выяснилось, что необходимо допускать частную собственность, потому что когда государство контролирует все сверху донизу, в том числе подсчитывая, сколько пар носков надо произвести в этом году, значит, а сколько в следующем, и планирует от достигнутого в основном, то выясняется, что, к сожалению, такая плановая система не работает. Это не значит, что надо жить вообще без плана. К плану в результате пришел и приходит всегда даже дикий капитализм. Вот. Но, к сожалению, абсолютизация плана тоже приводит к достаточно плачевным результатом, просто потому, что невозможно точно распределить, рассчитать все ресурсы, их распределение, их доставку по стране, по огромной стране и так далее. В рамках одного колхоза это сделать можно. В рамках огромного государства, занимающего 1/6 часть суши с почти 300 миллионами населения на момент распада, это было сделать нереально. Вот, хотя, опять-таки, можно было модернизировать в том числе и Советский Союз в конце. Значит, Китай достаточно успешно прошел капиталистическую модернизацию под знаменами коммунистической партии. И сейчас, опять-таки, капиталистическим Китаем управляет вполне себе коммунистическая партия, которая удерживает под своим контролем все политические, знаете, механизмы и которая сохраняет в Китае однопартийную систему. Вот. Спасибо, надеюсь, что я на ваш вопрос ответил. Ответим на следующий. Пожалуйста, вы в эфире, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Я хотел бы сказать про Ленина. Люди, которые говорят о нем, я не говорю о вас ни в коем случае, пусть бы почитали ленинские работы, пусть почитали бы диалектический и исторический материализм, и они тогда бы все поняли. Вот, я по поводу Китая с вами очень согласен. Это наглядный пример того, как однопартийная компартия лоббирует. То есть, ведь жизнь – это не догма. Второй пример – югославский социализм. Он был на 80% в сельском хозяйстве частной фермерской, на 80% в промышленности государственной. И он последний, его развалили американцы. Как так, сердце Европы, коммунистическая Югославия. Это пример того, что социализм-то ни при чем, а причем люди алчные, которые доводят себя до алчности и нивелируют все эти прекрасные учения социализма, справедливости. Это истинная справедливость. А что говорят сейчас, вот демократия, да, кучка богачей зажравшихся, это тоже народ, их где-то 1%, да, это демократически, но аж как они управляют, и это заложена огромная бомба, и вот сейчас все события в мире происходят, они не оцениваются объективными, можно сказать, законами развития общества, которые изложены в историческом и диалектическом материализме. Это никуда не уйдешь. И объясняет всякими теориями, что только не придумывают. И я считаю, что будущее, в общем-то, скорее всего, может, как ни парадоксально, а вдруг оно из Америки придет, социализм. Вот будет тогда удивление нашим олигархам, которые же... тогда американцы на них камни на камни не оставят просто.
Ну, спасибо вам. Боюсь, что из Америки в ближайшем будущем не только социализм, но даже феодализм не придет, потому что там пока что идет процесс полной дезорганизации государства, и дай бог, чтобы он достаточно быстро остановился, чтобы они могли стабилизировать всю ситуацию, потому что если так продолжится, то хорошо никому не будет. Что касается ваших утверждений по поводу алчности людей, то понимаете, в чем проблема? Мы когда-то об этом уже говорили. если объяснять все проблемы Советского Союза, в частности, да, только тем, что люди попались алчные, то тогда возникает вопрос, а как получилось, что система за 70 лет произвела отбор и выдвижение на руководящие должности исключительно алчных людей, которые эту же систему и развалили, которая их выдвинула. Да? Тогда что-то не в порядке внутри системы. И тогда этот самый социализм, построенный, кстати, не только на основании ленинских работ, но и людьми, которые, в общем-то, декларировали постоянно свою верность ленинскому курсу. Я хочу вам напомнить, что у нас могли осуждать культ личности Сталина, могли превозносить Сталина, могли относиться к нему нейтрально, но до тех пор, пока Советский Союз не развалился, вопросов по поводу личности Ленина ни у кого не возникало. И его работы рассматривались именно как догма, как своего рода коммунистическая Библия, которой надо хранить абсолютную верность. И тем не менее, значит, вот не сработал этот механизм. Еще раз повторяю, каким образом работала система, если через 70 лет после возникновения Советского Союза, когда у власти оказались люди, воспитанные не в царской гимназии и не где-то там в университетах Лондона или Нью-Йорка, которые прошли советскую школу, которые прошли советские университеты, которых отбирала и выдвигала партия, они, ну не все как на подбор, но в значительной своей части оказались предателями системы, то есть они ее разрушили. А если не предателями системы, подчеркиваю, не предателями государства, потому что они просто рассматривали вариант перестроения этого государства на других основах, да, у них просто не получилось, потому что были недостаточно компетентны. Но они оказались предателями системы, и более того, они оказались совершенно некомпетентными, то есть они не смогли провести даже те преобразования, которые они же декларировали. Вот, поэтому абсолютизировать ничего не надо. В том числе не надо абсолютизировать и труды, написанные больше сотни лет назад и совершенно в другой исторической обстановке. То есть, я не думаю, что Владимир Ильич, да, при всей своей гениальности мог предвосхитить ситуацию, которая сложится в России через 100 лет после его смерти. Или даже через 50 лет после его смерти. Вот. И, опять-таки, его труды, они в основном писались на злобу дня. Это актуальная политическая публицистика. Причем зачастую на определенных исторических отрезках они противоречили друг другу, чего он и сам не скрывал. Он говорил, что самая главная задача вовремя, кстати, увидеть проблему и вовремя поменять тактику, имея в виду стратегии все равно построения коммунистического общества. Ну вот партия меняла тактику, ну и доменялась. Значит, так что, к сожалению, опять-таки, ничего абсолютного в этом мире нету. Хотя, еще раз повторяю, точку зрения каждого надо уважать и желательно производить их согласование для того, чтобы всем было хорошо, а не кому-то одному. Так, пожалуйста, вы в эфире, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил. Вот добрый день. Отец рассказывал, он политическую работу в штабе там вел, в штабе полка. Вот он рассказывал, приезжали КГБшники и изымали не то 45-й, не то 47-й том Ленина и заставляли оставлять подписку о неразглашении. Это первый вопрос. А второй вопрос по Югославии. Черчилль пишет, что он военную помощь Тита предлагал, ну, это самое, помогал ему. Тита обещал ему не строить социализм в Югославии. Это в его воспоминаниях написано. Спасибо.
Да, пожалуйста. Ну, во-первых, Тита поддерживал контакты и с англичанами, Тита поддерживал контакты и с советским командованием. Значит, кому там чего, когда и как он обещал, сейчас уже трудно сказать, тем более, что Черчилль тоже не является абсолютно честным человеком, значит, его воспоминания тоже приходится делить на 10 как минимум. Вот, тем не менее, Тито строил в Югославии тот социализм, который он видел. Значит, и Тито пытался строить реально независимую Югославию, причем с претензией на контроль над всеми Балканами. Тито вел переговоры об объединении там, из Болгарии в единое тоже южнославянское государство, то есть о расширении вот этой самой Югославии. Другое дело, что они закончились неудачно. Но, тем не менее, он пытался создать единое крупное государство южных славян. Значит, при, очевидно, ну, сказать, югославском доминировании невозможно, потому что сама Югославия состояла из разных народов. Вот. Но, во всяком случае, болгары с ним отказались объединяться, потому что решили, что слишком сильное будет доминирование, скажем так, Белграда в этом общем государстве. Поэтому там, мы ведь не можем сказать, что Тито не строил в Югославии социализм. Он строил не такой социализм, как строили в Советском Союзе, но это тоже был социализм, тем более, что то же самое, что делал Тито в Югославии, в той или иной степени делал Янош Кадар в Венгрии. Делали в Польше, кстати, вот, там, где тоже сельское хозяйство и мелкая перерабатывающая промышленность в значительной степени находились в частном владении или кстати, во владении, ну, кооперативов, что тоже, собственно, частная, хоть и кооперативная собственность. Значит, это был один из вариантов построения восточноевропейского социализма, который, кстати, тоже в результате закончился печально, потому что Восточная Европа начала путь к выходу из социализма даже раньше, чем Советский Союз. Если для советских людей обрушение не просто государственности, но и социалистической идеи было достаточно внезапным, то восточноевропейские страны выходили из этого дела сознательно. Они считали, что им будет выгоднее, их народы считали, что им будет выгоднее вернуться в капиталистическую модель. Вот так, пожалуйста, следующий вопрос. Вы в эфире, слушаю вас.
Здравствуйте.
Добрый день.
Евгений, Москва. Вы знаете, по поводу социалистической системы, ведь разрушили не социалистическую систему, а государство разрушили отдельно, а самой социалистической системы она в других же государствах осталась. Поэтому вот ваше вот это утверждение, что социализм, что-то в социализме есть, что как бы не выживает, оно неверно. Вот. А вопрос такой хочу задать. Вот можно ли в настоящее время, вот как вы считаете, объединить старые республики, можно вот ленинским путем, то есть путем объединения именно государств? Ну, то есть вот пойти, как делал Ленин, он не завоевывал другие, как бы не отвоевывал территории, а именно путем объединения Украины, Закавказья и других частей, вот он объединил распавшуюся Российскую империю.
Ну, отвечаю на ваш вопрос. Для начала, таким путем пойти нельзя, просто потому что на самом деле, ну, скажем так, не Ленин, да, но, по крайней мере, советская власть таки завоевывала эти государства, она их завоевывала в рамках гражданской войны на территории Российской империи. Прежде всего, если не ошибаюсь, 11-я армия в Закавказье ликвидировала независимые Грузию, Армению, Азербайджан, вполне независимое государство, значит, где строился местный капитализм. Причем зачастую он строился под руководством социалистических партий в Грузии, под руководством тех же самых меньшевиков, вот, которые считали, что государство должно вначале пройти стадию построения капитализма, через стадии прыгать нельзя там, и так далее. Там, где не удалось победить вооруженным путем, в Финляндии и в Польше, советские республики не состоялись, и объединение не произошло. Объединение происходило на базе принципа централизма коммунистической партии. То есть советские, значит, правительственные органы, там и парламенты во всех этих государствах вроде бы как были самостоятельные и независимые, но коммунистическая партия, которая была их стержнем, и которая, собственно, и определяла, кто будет в правительстве и кто будет в парламенте, значит, была абсолютно единой, централизованной и управлялась из центра. И как только в конце 80-х, я уж сейчас не помню, в 87-м или 88-м году, или в 89-м, была отменена шестая статья Конституции СССР, которая определяла КПСС как руководящую и направляющую силу советского общества, тут-то все и посыпалось. Так, спасибо за эфир. У нас наступают новости. Всем до свидания, до новых встреч.